15 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! У меня нет навыка художественного свиста, но тем не менее я попытаюсь... 6 баллов в Москве на данный момент. Вы чего? Что с вами произошло? Кстати, сегодня дорога полна, простите, я не могу ругаться, поэтому я скажу политкорректно, значит, уродов. Полна уродов дорога. Сегодня 2 человека при мне перебегали на красный свет, будьте прокляты, твари. Двое поколотились на перекрестке, просто зацепив друг друга бамперами, придурки. Желаю вам гореть в аду. Вот. Один человек прекрасно при мне не трогался с места, когда загорелся зеленый в течение секунд 30, будь проклят, и так далее. Вот поэтому шестибальные пробки в Москве. Из-за придурков. Другого варианта нет. Вы думаете, виноват Лексутов? Да, конечно, он виноват. Собянин, безусловно. Но как виноваты придурки, которые не научились взаимодействовать друг с другом? Понимаете, 6 баллов. Невозможно в Москве 6 баллов устроить в 15.06, но устроили же они, вот устроили же. Давайте я быстро по движению скажу, какой там быстро, 6 баллов попробуй опиши, значит, от проспекта Мира, то есть от Ярославки до Щелчка, внутренняя сторона МКАД, все не поедет уже, уже плохо, печально, все, внешняя сторона МКАД от Симферопольки до Каширки, плохо, все, не едет ничего, ничего не едет. Значит, ужасный Волгоградский проспект, который стоит, уперся в Люблинку, начиная даже не от Текстилей, не от Кузьминок, наверное, а от, я даже не знаю, Есенинский бульвар. Вот если вам что-то это говорит, вот оттуда начиная. Где у нас? Садовое кольцо. Где-то от... Ну, получается, если мы внешнюю сторону описываем, от того же самого шоссе энтузиастов и до Ленинградки. Ну, я условно обозначаю. Мертвые! Мертвые! Все! Больше ничего там не происходит. Все померло. Плохо абсолютно на Ленинградке от и до Международного шоссе, насколько я понимаю. Точнее, ну да, Международного, наверное. Не Шереметьевского уже. Да, до Международного. Внешняя сторона МКАД, начиная да, практически от Химок до Волоколамки, плохо. Ленинградка в городе плохо, потому что какие-то дорожные работы идут. В принципе, пробка... Ну, начиная где-то от Войковской до водного стадиона, даже дальше. Вот вам и движение, понимаете? Трешка на севере плохая, на западе внутренняя трешка плохая. Пишите на плюс 7-925-48-94-8, как вы ненавидите всех тех, кто не умеет ездить на машине. Зачем они это делают? Ну, ладно, на автомобиле, это еще транспорт. Ногами ходить не умеют. И главное, идет скотина, прет, вы понимаете? Еду по Хорошовке, это шоссе, черт побери, сотку можно идти практически. Ну, ладно, сотку нельзя, но тем не менее 80 можно ехать. И прет чудовище на красный свет, переходит дорогу 6 полос. Больной человек абсолютно. Как с этим чудовищем быть-то вообще? Ну как это вообще? Что с ним делать? Я не понимаю. Ладно, ну нам нужно дальше, в общем-то, идти, потому что о движении-то мы говорить, конечно, можем, друзья, но зачем нам это, правильно? Мы чуть-чуть позлились. Пересадить понаехавших на общественный транспорт. Москва москвичам, Арбат Реал говорит, если это москвичи так ходят, будут они прокляты. Если это приезжие так ходят, будут они прокляты, эти приезжие, честно. Мне все равно, кто это, какого цвета он кожи. Если человек не умеет пользоваться пешеходным переходом и не понимает, что на красный надо стоять, а на зеленый идти, пусть горит в аду. Все, ему нет места на этой бренной земле. Мы здесь, давайте, догнием без него как-нибудь. Ладно. Итак, друзья. Хорошая новость. Старейший в России Макдональдс возобновил работу. Та-да! На Пушкинской площади в Москве возобновил свою работу Макдональдс. Как ожидал, заведение должно было открыться в полдень, однако работа началась в 12.25, когда сотрудники ресторана распахнули двери перед первыми посетителями, половину из которых составили представители прессы. Самые голодные, видимо, да? В связи с возобновлением работы старейшего ресторана... Ресторана! Вы били в этих... В этих рыгальнях, я даже не знаю, как их назвать. Ресторан Макдональдс. Что это за ресторан такой, как низко пал человек? В конце концов, я даже не знаю, что почитать бы, да, в этом плане. Может быть, Аверченко, когда люди после революции вспоминали о том, как они ели до революции. Есть у него подобный рассказ, почитайте, да, вот примерно так же мы называем Макдональдс рестораном, но не суть. В связи с возобновлением работы старейшего ресторана этой сети в России, зал украшен многочисленными воздушными шарами с символикой компании. У всех касс выстроились очереди, в каждой из которых находились минимум 5 человек, не зря журналист ходил, считал, работа Макдональдс на Пушкинской площади приостанавливалась по решению суда в связи с выявлением нарушения законодательства Роспотребнадзором, простите. Ну и понятно, Жириновский недоволен открытием Макдональдс на Пушкинской площади. Он говорит, ДПР будет добиваться закрытия Макдональдс по всей стране. Вот примерно так говорит Владимир Вольфович. А вы-то довольны или нет, друзья? Когда его закрывали, много было шороху? Много было шороху. А теперь ничего? Это победа? Это победа нашего западного гедонизма? Правильное слово сейчас, да? Мы можем есть эти прекрасные бургеры, выстраиваться в очередь, снимать об этом сюжеты или что? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Станислав.
Да.
По поводу Макдональдса, ну, мне вот как-то очень все равно. Жалко, вот Вендейс закрылась сеть. Вот
жаль, вы говорите.
Вкусно.
Жаль. Санчиксон меня спрашивает, сколько рабочих мест дает Макдональдс? Сколько рабочих мест получили люди, торгующие спайсом около метро в Кузьминках? Мне что, им помогать теперь, что ли? Мне всех благословить? Они же получили рабочее место, неплохо себя содержат, пока их менты не поймают. Хотя менты их крышуют, что их ловить-то, правильно? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я да. против закрытия Макдональдса, потому что...
Его открыли.
Во многих... Что-что?
Его открыли. Почему вы против?
Да, я знаю, я за это. Но... И против закрытия по всей стране, потому что во многих городах невозможно без риска для здоровья нормально поесть, кроме как в Макдональдс.
Кроме как в Макдональдс. А там можно поесть всегда без риска для здоровья. Я понял. Кстати, по поводу того, что вы говорите, вы сейчас скажете, ах ты подонок, ты сказал, что полицейские крышуют наркоторговцев. Как ты смеешь, сволочь, да? Я каждое свое слово подкреплю новостью. В Москве уволен полицейский за крышевание торговцев спайсом в метро. На станции Октябрьская торговали при нем. Естественно, как бы они торговали, если бы у них не было крыши. Они же не с ума сошли, правильно? Я не представляю себе человека, который без крыши вдруг такой, пойду-ка я торгану, наверное, спайсом. Где-нибудь возле метро Октябрьская. Прикупил спайса в магазине, где? В Билли, там, в метро, где обычно продают, да? Нормально, в Ашане купил себе спайса, пошел торговать где-нибудь возле метро без крыши. Я такого человека себе не представляю. Но мы говорим о другом наркотике. Это Макдональдс, это пища, которая в нем. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей меня зовут.
Да.
Хотел сказать, ну, во-первых, конечно, я против, против закрытия и за открытие. И хотел сказать, что...
У вас сегодня праздник, соответственно.
Ну, не то чтобы праздник. Я в Макдональдсе, к счастью, не ем. Потому что в Москве,
почему, к счастью?
Конечно, общественное питание продвинулось очень сильно за последние 20 лет. И, но... При этом я всем противникам крайне рекомендую вспомнить ситуацию, которую мы имели году это в каком-нибудь там 97-98, когда...
То есть Макдональдс дорог нам как память?
Когда что?
Он дорог нам как память?
Нет, дело не в том, что он как память, а в том, что он стал на самом деле первым, первой сетью, во-первых, первой сетью общественного питания, в которую можно было зайти, помыть руки, сходить в туалет и после этого поесть чистыми руками.
А, вот так вот.
Второй вариант, где это можно было сделать, это можно было зайти там в ресторан «Золотой дракон» со средним чеком $200. А, соответственно, конечно, в Москве сейчас, в Москве можно Макдональдс закрыть, и никто это на самом деле особо не заметит.
Не заметит. Заметили! А я вот вспомнил такую тему, вот...
Две мясные котлеты, гриль, специальный соус.
А вот еще такая.
Две мясные котлеты, гриль, специальный соус.
Чип-чип-чип-чири-пири-пири. Ужасная же дрянь этот ваш Макдональдс. 7373948. Зачем его открыли? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, вы живы? Все в порядке? Говорите.
Да, слава богу, все в порядке. А вы как?
А, тоже ничего, дай бог вам здоровья. Давайте говорите по поводу Макдональдса.
Я хотел сказать, что по поводу Макдональдса, что там ужасно вообще вредная пища, и то, что, ну, я не знаю, там какие ингредиенты, что именно дети так просят этот Макдональдс, просто их надо вообще закрывать.
А может, это вкусно просто? Дети просят обычно, знаете, мороженое просят дети постоянно, шоколадки они просят, потому что вкусные.
Ну, типа того, но я не уверен, что там все такое полезное, как об этом говорит народ.
Как об этом говорит народ. Не, народ говорит, что там вроде как чистое, оно, может, не полезное. Они говорят, но зато чисто. Ну, то есть, да, мы едим хлеб из опилок, но опилки чистые, стерильные, вряд ли отравишься. То есть, примерно вот такой смысл у них. Какие рабочие места? Ходите в рестораны за 300 рублей на бизнес-ланче, говорит Закат. Не случайно Макдак открылся во всемирный... Что? Всемирный день туалета, говорит 31-й. Сегодня, значит, он, да? А, Макдональдс, сеть бесплатных туалетов, я за, говорит Магнус. Детишкам вкусно. Страшно звучит это сообщение, следующее, да, от Александра Фельдмана, но он имел в виду, что вкусно в Макдональдсе. А мороженое в Макдаке какое? Класс, говорит 91-й. Так это не ешь, не ходи, не води детей, делов-то, говорит 56-й. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Денис, меня, к сожалению, не по Макдональдсу, а по ДТП хочу сообщить. В районе Кубинки, 2 километра в сторону области.
Что случилось?
Или двух человек на пешеходном переходе, и поэтому будет большая пробка. После Кубинки советую на Можайку уходить.
Ну вот понимаете, я не буду спрашивать, вы вряд ли знаете, кто там прав, кто виноват. Но вот, друзья, я просто хочу, да, 3 секунды от Макдональдса отвлекусь, простите. Вот еще раз, я с этого программы просто начал, еще раз. Вот вы выходите на пешеходный переход, я сейчас обращаюсь ко всем пешеходам и к тем, кто из машины выходит и потом по пешеходному переходу идет. Посмотрите, головой повертите в обе стороны. Вы слишком легкий, автомобиль слишком тяжелый. Есть такое понятие, как инерция. Автомобиль может потащить. Вас укатают и не заметят, хотя вы можете оказаться правыми. А если вы идете по пешеходному переходу на красный свет, горите в аду. Все, это отдельное вам. Печь приготовлена там. 7373948, телефон прямого эфира. Я умоляю вас, пешеходы. А, еще... Я сегодня не выдержал, посигналил даже. Не выдержал. Пропускаю пешеходов на пешеходном переходе, как я это всегда делаю. Честно признаюсь, друзья, честно. Стараюсь максимально, боюсь пешеходов просто. Вот он переходит, он меня увидел, и он начинает переходить. Это не старый дедушка, это не инвалид, это не немощный человек. Это мужик лет 45, вполне нормальный, хорошо одетый, с большим пузом, то есть есть что поесть, все в порядке у него. Но он идет со скоростью 0,5 км в час. Он идет очень медленно. Он держит 3 ряда или даже 4 автомобилей. За мной стоят люди. Сигналят уже. А я не могу тронуться. Потому что идиот идет по пешеходному переходу очень медленно. Слишком медленно. Более того, если вы считаете, что это я идиот, я его ругаю. Прямо открываете ПДД и смотрите. Там есть четкие критерии, как нужно переходить пешеходный переход. Не бежать. Но довольно, мол, быстро надо идти, понимаете, активно надо идти, но не бежать, смотреть, но при этом переходить в темпе, шевелить батонами, как говорят некоторые на улице, понимаете, это вот еще отдельный такой вот разговор. Объясню, почему это нужно делать. Вот я такой хороший перед вами вот встал на машине, а вы вот медленно такой вот хороший идете, а вот сзади плохой дядя не дотормозил, врезался в меня, и я вас раскатал, медленно идущего, в темпе. В темпе, убедились, машина остановилась, перешел, бегом, ну не бегом, а быстро, все, 7373948, телефон прямого эфира, ваша же жизнь в опасности, черт побери, а тех, кто переходит без пешеходного перехода, не знаю, не придумали еще наказание для них, нет, это 10-й круг ада, его не существует просто, понимаете, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
А мы по поводу пешеходного перехода говорим, да?
Ну, это как бы я отвлекся немножечко, вы уж простите. Ну, давайте, в принципе, давайте, да. Давайте, по Макдональдсу, в принципе, все понятно.
Ну, смотрите, у меня, допустим, жена в положении, да, я как бы стараюсь быстро переходить, потому что прекрасно понимаю, что водители нервничают. Но она идет медленно.
Ну, если человек в положении...
Она боится просто психологически.
Согласен.
Она смотрит, вот я подожду, пока машина остановится. Я ничего с этим сделать.
Более того.
Надо идти быстрее.
Так я согласен абсолютно, но видно же, когда женщина беременна. Видно, когда человек старый, да? Бывают старушки идут, они боятся перейти. Вы посмотрите ролики, даже есть в интернете, мужики выходят и переводят их через дорогу, потому что старушка боится. Это все понятно. Беременные, понятно. Дети, понятно. Но взрослый мужик, 40 лет, 45, 50, считай, в самом расцвете силы, как раз вот это вот слово «мужик» применимо к нему. Не пацан, не щегол там какой-нибудь, да, типа меня, а мужик. И идет как дурак, вот честно, за 50 лет мозгов-то не нажил себе, идиот. Вот просто идет, он идет, и он так потихонечку, так в развалочку. И ему начинаешь сигналить, и он оборачивается, у него еще такое недовольное лицо. Че недовольное лицо? Я реально выйду, сейчас убью тебя просто. Не убью, в смысле. Словесно, интеллектуально задавлю. Конечно, друзья, я что, Боец, что ли? Какой я боец? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот для себя нашел, ну, не буду рекламировать, называть, но вот делают шаурму только на углях, и там видно, это прям мясо такое завернутое привозится с говядины. Угу. Ну, безумно просто вкусно.
Это вы про Макдональдс. У нас две темы слились в одну. Я понял, спасибо большое. Сбили на пешеходном переходе. Кого надо проклинать? Говорит 83-й. 83-й, это мечта, кстати. Мечта, я же не знаю, при каких обстоятельствах сбили. Могли сбить. При обстоятельствах таких. Человек переходил по пешеходному переходу на красный свет. Вот ему красный свет, а он по пешеходному переходу идет. Второе обстоятельство могло быть. Пьяный. Выбежал на пешеходный переход. Третье. Побежал под автомобиль. Сбили. Я не знаю, кто виноват конкретно в этой ситуации. Я говорю о том, что вы ответственны за свою жизнь. И не надо полагаться на водителей. И не надо думать, что вы кому-то свою правоту докажете. Потом свою правоту будете доказывать в железном цинковом гробу. Понятно? Никому будет это неинтересно, знать, правы были или нет. И ваши родственники будут горючими слезами плакать. Серьезно, абсолютно сейчас говорю. Или еще другая ситуация может быть. Не в железном цинковом гробу, например, да? А немножечко вас собьют, и немножечко вам две ножки перебьют. И будете вы инвалидом. Всю жизнь. Неужели вот эту секунду нельзя постоять, подождать, посмотреть, чтобы все остановились? Вы представляете, сколько дебилов за рулем? Вы можете себе представить, сколько больных людей реально на голову за рулем? Вы не можете себе этого представить, потому что вы с ними встречаетесь только на пешеходных переходах. А я езжу на машине, я знаю, сколько сумасшедших за рулем, которые могут на таран идти, другую машину таранить. Серьезно, абсолютно. Они могут вот так вот в бок тебя, типа, поджимать там, что-то там показывать, как-то всегда. Все что угодно может быть. Идиотов очень много. Некоторым идиотам по ошибке дали права. Эти идиоты могут вас расплющить в лепешку. Друзья, будьте бдительными. Дождитесь зеленого сигнала светофора. И даже после этого не начинайте движение. Убедитесь, что все везде остановились. А вдруг гололед? Ну, 7373948. Разве я не прав? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей.
Да.
Ну, во-первых, я по поводу Макдональдсов хотел сказать.
Да, говорите. Да.
Да, ну, во-первых, ну, пускай они будут, потому что я считаю, что вреда приносят любые продукты, самое главное, чтобы им пользоваться в меру. Но по поводу переходов, вы правильно, нужно штрафовать тех людей, даже которые перебегают через дорогу, потому что, ну, люди, ну, во-первых, себя могут покалечить и других испортить себе жизнь.
Серьезно, абсолютно, я говорю, еду, вот, поворачиваю на третью Хорошевскую сегодня. Серьезно, абсолютно, поворачиваю, тетка прет на красный, я выезжаю, мне ее даже не видно. Потому что я с поворота ухожу направо. Она идет со спины, получается. Я ее не вижу. Но я ее вижу, но я ее мог не увидеть. Я так скажу. Водитель какой-нибудь, ну вот, ну знаете, бывают девочки, они могут не увидеть. У них там зрение сосредоточено. Они куда едут, туда и смотрят, да? Я могу куда-то туда посмотреть. Я ее не вижу. Она идет. Она еще... И я притормозил, ей показываю, мол, ты куда прешь? Она хо-хо-хо улыбается. Че ты улыбаешься, тушка? Тебя унесут. Ты не понимаешь, что ли, что у меня машина сейчас самая простая, дурацкая машина, она весит 1,5 тонны примерно. 200 тонн, 600 тонн. Это автомобили С, даже Б-класса. Вы можете представить, у вас приедет 1,5-2 тонны металла? Ой, как смешно будет, ой, ха-ха-ха, ага, да? Гена, тебе какую лепешку, коричневую или зеленую? Помните этот анекдот? Вот это про вас будет. 7373948. А мы потом все будем жалеть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, добрый день, да. Это Андрей Спасатель.
Да, пожалуйста, Андрей.
Несмотря на то, что у меня гуманная профессия, давным-давно уже говорю о том, что единственный способ организовать и дисциплинировать пешеходов, это законодательно установить, что в случае наезда на пешехода, вне пешеходного переезда, то есть, ну, когда перебегает человек, после выхода из больницы обязать его оплачивать автомобиль ремонт. Mm-hmm. А в случае его летального исхода всего этого мероприятия, чтобы родственники оплачивали ремонт автомобиля. То есть... Это единственный способ организовать. Возможно, это звучит довольно, ну, жестко, но других вариантов не существует, по-моему.
Ну вот я понимаю вас, Андрей, я прекрасно вас понимаю, я более того, я вас поддерживаю. Хотя не буду я сейчас тут ханжествовать и не буду говорить, что я только по пешеходному переходу всегда хожу. Нет, друзья, часто перебегаю дорогу. Ну вот стоит ли, если вдруг меня кто-то собьет, винить в этом водителя? Вот не стоит. Вот это я сам дурак, значит. Я дурак. Все. А ведь водители страдают капитально и сажают людей, и все что угодно. Пешеход, если вас сбили на пешеходном переходе, хоть вы и погибли, знаете, вы были правы. Говорит пятый, да, кстати. А вчера в режиме такси ждал бабушку, медленно идущую с палочкой вдоль углового дома по Большой Дмитровке в сторону Страстного бульвара, где я ее ждал. Как объяснить салатовым машинам, что бабушка инвалид и меня не надо штрафовать, говорит 93-й. Никак. Харе лечить, говорит 53-й. Узнайте про шурму на углях, я знаю только одну, на Новослободке. Говорит 63-й. Видел надпись на фуре. Пешеход, лежа на зебре и корчась от боли, помнит. Ты был прав, говорит 10-й. За переход дороги в неположенном месте в городе наказание есть. Меня так остановил мент на ЮЗАО. Выписал устное предупреждение. Во второй раз сказал, штраф будет. Говорит 63-й. Да там штрафы элементарные, вы понимаете. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Хочу такую историю небольшую из жизни, Алексей. Останавливает гаишник, там, ну, по страховке были какие-то небольшие нарушения.
Так.
Я так понимаю, за это дело он меня не имел права оштрафовать, потому что он ставил какой-то другой задачей. И он мне говорит, давай, говорит, я тебе выпишу, говорит, сейчас штраф на 100 рублей за пешехода, как будто ты, ну, пешеход и неправильно перешел дорогу. То есть вот таких еще товарищей надо наказывать, которые совершенно не хотят организовывать.
Это вообще большая проблема. Хотят карать, а не хотят предупредить, да? Сколько раз такое бывало? Ты стоишь в какой-то огромной пробке, вместо того, чтобы эту пробку разрулить, вот ты из нее уже выезжаешь кое-как, пересекая какие-то непонятные линии, и тут стоит полицейский и ждет тебя. Ага, ты пересек, паскуда, стоп-линию. Мужик, ты вообще что тут стоишь? Ты разрули быстрее эту пробку, дурак, я вообще никакую линию пересекать не буду. Нет, он стоит не для этого, он стоит, чтобы заработать. Еще одно, ну, раз уж мы о движении начали говорить, всплыла сама собой тема, просто обращение. Вот люди, которые, ну, как говорят некоторые юмористы, заслужили сожжение в общественном туалете, вот в такой синей кабинке, запереть и сжечь их просто. Это люди, на автомобилях которых наклеен восклицательный знак, что значит, что они чайники, и при этом эти люди умудряются говорить по телефону, когда едут. Берут в руку телефон и говорят, у него чайник наклеен. Придурок, ты даже не понимаешь, в какую сторону едет твоя машина. Ты, возможно, вчера сел за руль. Что ты делаешь? Как они достали? Горите синим пламенем, друзья. Я ничего больше другого вас пожелать вам даже не могу. Ненавижу, серьезно. Ну, потому что вот что с ними делать, я не понимаю. Или еще одно. Сидит, набирает смс-ку. Зеленый загорелся, стоит. Че ты стоишь? Ты понимаешь, вот ты стоишь, ты тронулся. Хорошо. Пока я тронулся, пока следующий тронулся. Пятая машина уже не проедет перекресток. Собирается огромная пробка. Вы сели за руль, вы следите за рулем. Следующее обращение к людям, которых вообще отдельно надо презирать. На огромных дорогих автомобилях с телефоном в руках. Вы что, придурки, не знаете, что у вас есть опция Bluetooth? Вы вообще не в курсе? Но если ее нет, то хотя бы научитесь включать громкую связь на телефоне. Вообще не знаете о ней? Что с вами произошло, черт побери, ребята? Как можно купить тачку за 3 миллиона и не купить туда телефон? Как? Объясните мне, как можно там не сделать Bluetooth? Вы что, совсем сумасшедшие, что ли? То есть это отдельный еще вид граждан, непонятных. 7373-948, телефон прямого эфира. Все от какого-то нежелания, от жлобства, от лени. Вам так не кажется? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут,
да,
Москва.
Да.
Вот вы говорите, кто-то по телефону разговаривает с восклицательным знаком. Я видел молодую мамашу, двое детей на заднем сиденье. Она едет и по телефону пишет смс.
Ну?
Причем она уже краем левого колеса уже выехала на встречную полосу, пока я не посигналил.
Да.
И она же меня обматерила.
А, вот еще и обматерила. А мне больше нравится, я вот еду себе спокойно в своем любом ряду, и на меня, я чувствую, я просто боковым зрением, на меня начинает сваливаться машина. Ну просто, справа или слева начинает сваливаться, я вижу, я поворачиваюсь, человек сидит в телефоне, ковыряет. А я ведь, вот понимаете, у меня какое искушение, я же на тестовых машинах. Мне прям так и хочется впороть. Мне прям хочется впороть в него, прям, понимаете, и потом прям выйти и дать люлей. Но нельзя ведь, нельзя, все же мы люди, надо держать себя в руках. Гуманнее надо быть, но, ребята, ну зачем вы это делаете, я не понимаю. 7373-948. Почему никто не держит дистанцию? Вот эти люди, которые подъезжают под, известно что, под задний бампер, так скажем. Что с вами не так? Что это за сублимация, извините, ребята? Ну, найдите себе партнера тогда. Что у вас за страсть такая к задам автомобилей? Я не понимаю. Что с вами произошло? Я вам секрет расскажу. Это вы за автоматами привыкли так парковаться, там, вставать и тормозить. А вот будет человек неопытный на механике, и приедет он к вам. И желайте потом его... Потом выходите на улицу, кричите, говорите, ты не умеешь трогаться, ты че творишь, мужик? Говорите сколько угодно, только бампер он вам убьет. А еще желательно, чтобы он в жбан вам дал потом, потому что он будет, наверное, сильнее. Потому что люди на механике сильнее. Во всяком случае, правая рука у них развита точно лучше. 7373948. Вот откуда эти беды? По-моему, от нас самих. Ну, не знаю. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Кстати, вы мне написали, что есть люди, которые не только говорят по телефону за рулем автомобиля. Это еще ладно, да? Есть люди, которые читают e-book. Ну, e-book, в смысле, я же не ругаюсь, это электронная книга, да? Ну, знаете, вот эти вот с электронными чернилами. И инк, и e-book. Вот. И вот эти e-book'и они читают. Да, я видел людей, которые в планшет играют. Мужика, он на руль положил планшет, и он играл в футбол. И реально, я рассмотрел просто, что он играл в футбол. Не знаю, жив ли он, не знаю. Ладно, мы должны обсуждать другую тему. Вы, наверное, уже знаете, такая тема резонирующая. В интернете они говорят. В Екатеринбурге бизнесмен убил из травматического пистолета научного сотрудника. Дорожный конфликт, который закончился стрельбой, произошел днем 30 октября на одной из остановок общественного транспорта в Екатеринбурге. Как рассказали в управлении СКРФ по Свердловской области, мужчина, управлявший внедорожником Land Cruiser 200 с красивым номером 001, припарковал его прямо на автобусной остановке и пошел в ближайший магазин. Когда он возвращался к своему автомобилю, сотрудники института химии твердого тела Уральского отделения РАН Олег Шепотовский и Владимир Кузнецов начали высказывать ему свои претензии по поводу нарушений правил парковки. На глазах у многочисленных прохожих водитель люксового внедорожника начал избивать оппонентов. В какой-то момент он достал травматический пистолет и открыл огонь. Одна из выпущенных бизнесменом пуль попала в голову Шепотовскому. После этого нападавший сел в машину и скрылся с места преступления. И скончался ученый, скончался через 10 дней после того, как попал в реанимацию. Все это время абсолютно ничего этого не было известно в СМИ. Почему-то ситуация замалчивалась, но после того, как он скончался, ситуация какое-то развитие получила. Это и будем обсуждать. И на связи с нами директор Института химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Виктор Кожевников. Виктор Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Алексей. Будем знакомы. Ну, расскажите о последних новостях по этому делу. Во-первых, конечно же, сочувствие вам, знакомым, родственникам, коллегам всем. А во-вторых, вот кто-то встречался как раз с родственниками погибшими. Может быть, вы встречались?
Нет. На похоронах были представители института, мои замы, я был занят в это время. Угу. И мы сделали все с тем, чтобы эту процедуру, как и положено, институт принял участие и максимально родственникам все это дело сгладил, как это событие.
Просто я хотел узнать, что хотят предпринимать родственники, может быть, вам известно, потому что ходят слухи такие в интернете, что это дело могут попытаться замолчать, замять.
Странно, я не знаю ничего насчет слухов в интернете, но наоборот я вижу, что очень бурное развитие вся эта ситуация получила огромное внимание как раз и прессы. У нас вчера было 5 визитеров из различных компаний, сегодня, по-моему, 2 компании было, все интересовались, замолчать, нет, не кажется, никто ничего не замалчивает.
А то, что отпустили сначала бизнесмена, который стал преступником, его сначала отпустили, нашли смягчающие обстоятельства, сказали, у него дети и бизнес, он никуда не сбежит. Это не показалось странным?
Ну, я этого не знал, всей этой ситуации. Потом, я, собственно, узнал вот все эти детали только вчера, когда компании все пошли интересоваться и вот всем, что произошло. А мне самому действительно странно, когда в любом случае это случай такой тяжкий, тяжелого хулиганства. Независимо, я человек стрелял, а другой человек попал в больницу и с тяжелыми травмами. И просто так легко отпускают у нас значительно более незначительные поступки. Сажают и куда как надолго и плотно. А здесь вот... Так что мне вчера это показалось крайне странным. Но тем не менее у людей в прокуратуре или кто-то ведет это дело свои, видимо, представления, своя процедура. И пока, собственно, факт смерти не был зафиксирован и документирован, возможно, они сочли, что это вот надо делать так в данном случае.
А что сейчас происходит с Владимиром Кузнецовым, который тоже, ну, так сказать, попал под горячую руку этого бизнесмена? Где он сейчас?
Это шофер. шофер, шофер института, института есть транспортное средство, он обслуживает это средство, и он на работе, он сегодня машину сдавал на техобслуживание, ничего особенного с ним не происходит, насколько я понимаю.
А чем занимался Олег Шепотовский, объясните, пожалуйста, потому что мне это неизвестно.
Он занимался, он работал в группе покрытий ионоплазменных и занимался техникой специальной, вакуумная техника, электротехника, которая позволяет наносить покрытие на различные поверхности. В частности, вот мы работали с центром Улизарова, элементы аппарата Улизарова покрывали специальными покрытиями, которые весьма эффективны были, и относительно дешевые материалы можно было использовать для изготовления этих деталей. И в то же время, несмотря на дешевизну, они были вполне адекватной ситуации, и не хуже титановых этих вот деталей. И медики очень позитивно отзывались, и в этом году предполагали продолжить эту работу. Другая работа была интересная, это трековые мембраны, производство дубны. Покрытие этих лавсановых мембран тоже специальные свойства придает, металлоподобные покрытия. Вот круг этих проблем он решил.
Ну, то есть, иначе говоря, для нас, для простых людей, я просто хотел понять круг деятельности. Ученый был Олег Шепотовский. А вот какого-то наказания вы ждете для преступника, и если да, то какого?
Я бы сначала все-таки хотел уточнить. Он был инженером, а не ученым.
А, инженером. Хорошо.
Высококвалифицированным инженером, что, кстати, на мой взгляд, нисколько не уступает ученому, если реально к этим понятиям относиться. Инженер и ученый, они стоят на одной полке. И высококлассный инженер, и высококлассный ученый – это равновеликие сущности, просто у них разные области деятельности.
Так все-таки по поводу наказания. Какого ждете наказания?
Я не знаю, что там произошло реально, потому что сегодня буквально я на сайте, на нашем сайте Екатеринбурга Е1.ру, я посмотрел эту ситуацию, там посмотрел на фотографию того человека, который совершил нападение. Он мне не кажется каким-то людоедом или великаном злым, который что-то такое учиняет. Возможно, он действительно был напуган, он в панике был. Вот то, что там написано, мне пытались отобрать бизнес, что-то еще, он тоже был в состоянии стресса. Разумеется, ни в каком состоянии, в каком бы стрессе человек не был, машину поперек остановки ставить нельзя и пистолетом махать, и тем более просто так стрелять. Но вот люди,
мне кажется, что это, а мне кажется, что это пустые отговорки, потому что ни один преступник не скажет, что да, я такой плохой, я преступник, и я буду убивать кого хочу и когда хочу. Естественно, он будет сейчас говорить, что он ничего не хотел.
Я не знаю, это отговорки или нет, это было то, что изложено на сайте, вот такая формула. А на самом-то деле, действительно, должны быть объективные, вещественные, материальные элементы всего события восстановлены. Слова недорого стоят, я согласен.
Вы знаете, я когда вспоминаю, был такой болельщик Егор Свиридов, может быть, вы помните события на Манежной площади в Москве. Тогда вот эти события, массовые, митинг, он был спровоцирован именно тем, что преступника отпустили сотрудники правоохранительных органов. Что-то подобное может произойти в вашем городе? Есть ли такие настроения?
Нет. Здесь совершенно иная ситуация. Совершенно иная ситуация. И, к сожалению, всевозможные правонарушения, исключая тяжкие, они случаются массированно, и в последнее время по нарастающей все это идет. Это одна часть. Удивление это не вызывает, сожаление, горечь, трагедию для людей, это одно. А то, что здесь сходство какое-то, оно только лишь внешнее. Никаких тут, конечно, массовых выступлений, чего-то быть не может. Это, на мой взгляд, вот такая рутина нашей жизни трагическая. Она не связана ни с какими осмысленными движениями, а просто беспощадный слепой случай.
Беспощадный слепой случай, я готов поверить,
такое впечатление, потому что
работа сотрудников правоохранительных органов.
Шепотковский и Кузнецов оказались случайно на остановке. Случайно подъехал человек, глупо бросил поперек машину. Кстати, надо сказать, что Шепотковский, у него положительные вполне качества, такие, что человек неравнодушный.
Он неравнодушный был человек, а был ли он человеком, уж простите, должен спросить, агрессивным?
Да нет, нет, нет. Как раз он очень, очень такой спокойный, очень, ну, компромиссный и очень, очень миролюбивый человек.
То есть представить себе, что он, например, как-то начал хамски что-то говорить этому бизнесмену, так называемому, нельзя?
Вот это я не представляю. С тем, чтобы он начинал разговор с хамством или, тогда, или продолжал хамством каким-то, нет, не представляю.
Так, такое просто невозможно.
А может... ну, ну, нет, может быть и возможно, я не знаю. Ведь
ну, вы, во всяком случае, себе это не представляете.
Человека трудно уяснить. Это сотрудник института, сотрудник моей лаборатории, но это же ни ком, ни свата с ним, значит, пуд соли не ел, я не могу сказать. Но ну, мне трудно представить, что с тем, чтобы вот такие проявления хамить, бросаться до кого-то, чтобы он как-то странно.
Вы говорите о том, что это вот такое трагическое стечение обстоятельств. Я в целом хотел вас попросить, как гражданина, как жителя города, оценить криминогенную обстановку и, может быть, преступление, ну, такого этнического толка. Как с ними обстоят дела, на ваш взгляд?
Нет, я не думаю, что здесь какие-то этнические стороны есть совершенно. И вообще этнические вещи, они связаны не с этносами, а с условиями жизни представителей этносов. Это отдельная история. А криминогенная обстановка, она достаточно сложная, тяжелая. Особенно для тех людей, которые, так сказать, пользуются улицами, общественным транспортом и прочим. Я, по счастью, вот как-то мне удалось так, что я на машине от двери до двери, и это в стороне не очень видно. Но иногда жизнь пересекает. Угу. Все равно походы в магазин, по какие-то перебежки по улицам иногда приходится совершать. Все равно сталкиваешься с людьми, и иной раз отрыв берет.
Ну, а слушайте, а может быть...
Люди агрессивные, люди грубые.
А может быть, в связи с этим, как директор института, вы предпримете какие-то меры по усилению безопасности своих же сотрудников в здании института?
Нет, у нас с безопасностью здания все, и условия работы у нас все в порядке. Здесь все, так сказать, на том уровне, который требует условия работы в академическом институте, где, кстати, часть специальных работ проводится. Вот. А какие-то меня спрашивают же, а что, на демонстрацию выходить, что ли? Или какие-то письма коллективные писать? Смешно. Не должно быть никаких ни коллективных писем, никаких ни звонков начальников сверху или снизу. Мне говорят, кто-то вот из телевизионщиков сказал, что зам генпрокурора позвонил. Вот тут все забегали. А с какой стати он звонил? Они должны сами закон исполнять без звонков, на мой взгляд, люди, которые здесь.
И ну, как это сделать?
Если это ожидание не исполняется, значит, надо менять все эти системы, людей, структуры и работающими заменять. А не письма писать трудящихся или там еще что-то. Я считаю, что это и обидно для профессионалов, работающих в прокуратуре, и это оскорбительно для закона, он должен исполняться. И как гражданин я ожидаю, что закон будет в полном объеме выполнен и без всяких погонялок. И
Виктор Леонидович, вот наш слушатель, знаете, они пишут все время в эфир и довольно резко, говорит, что вы просто боитесь говорить правду. Это...
Да чего не бояться? Вот я с вами говорю, я говорю на весь эфир, и кто бы там ни был, пусть он слышит это, так сказать, слушает точно так же. Мы говорим совершенно свободно и ничем не бояться. Я не знаю, чего тут бояться-то.
Ничего не боится. Ну и слава богу. Спасибо вам огромное, Виктор Леонидович. Спасибо, что удалось прокомментировать вам. И ну, держитесь, во всяком случае, передавайте, если по возможности, родственникам погибшего нашего инженера слова сочувствия. Спасибо огромное. С нами на связи был директор Института химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Виктор Кожевников. Вы сами слышали его комментарии. Еще раз объясню, в чем суть дела. Значит, в Екатеринбурге бизнесмен из Дагестана, я обозначу, потому что все обозначают журналисты, убил из травматического пистолета научного сотрудника. Как все было? Он подъехал, припарковал, соответственно, свой автомобиль на автобусной остановке, как я понимаю, на остановке общественного транспорта. Подошли двое, один был инженер, другой был водитель, сделали ему замечание. Вроде бы, по словам свидетелей, нормальное было сделано замечание в корректной форме. Почему-то... этот бизнесмен, так называемый, может, бандит, как угодно, на Land Cruiser 200, кстати, дорогой очень автомобиль, достал, сначала начал драться, потом достал пистолет и выстрелил, видимо, несколько раз, я не могу точно знать, но один выстрел пришелся в голову вот как раз 56-летнему инженеру Олегу Палчу Шепотковскому. 7373948, телефон прямого эфира, но здесь самый примечательный момент, что суд... суд учел, что нападавший отец троих детей имеет постоянный источник дохода и постоянное место жительства. И, в общем-то, не стал арестовывать господина Рашида Гаджиева, Ришада Гаджиева, простите, а отпустил его на время следствия и в качестве меры пресечения выбрал ему подписку о невыезде. А вот тот факт, что он скрылся с места преступления... Ришат Гаджиев, а он скрылся с места преступления, почему-то суд не учел. Итак, между прочим, Ришаду Гаджиеву 35 лет, а те люди, с которыми он вступил в перепалку и побил их, и после этого еще и выстрелил одному в голову, 51 и 56 лет, соответственно, а 56 лет было тому человеку, который скончался. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей, да.
Вы знаете, тот человек, который применял оружие, он, конечно, должен отвечать.
Так.
Вот, потому что он несет ответственность за то, что он сделал. Если он припарковал машину не в том месте, где ну, не положено, да, он припарковал машину.
Угу.
Должен отвечать полностью за то, что он загубил жизнь человека.
Ну, это я с вами согласен абсолютно, но вы не видите никаких, скажем, неурядиц в этом деле? Не видите никаких загвоздок, не видите чего-то, чего не должно происходить? С этим делом все нормально или нет? Мне вот интересно. То есть вот все так и должно быть? Стоял на остановке, подошли, сделали замечание, достал пистолет, пострелял, сел, уехал, поймали полицейские, решили, что у него трое детей, отпустили. Потом, когда человек скончался, уже в реанимации, 10 дней пролежал, тогда начали опять что-то делать, следственный комитет вдруг подрядился, когда панику уже, в общем, забили во все колокола, там, в набат СМИ, тогда уже подключился следственный комитет. Сейчас следственный комитет думает, в какое дело бы это все переквалифицировать. Как это вообще понимать? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Или это нормально?
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Который нас беспокоит. Ну, знаете, это вообще ситуация, по-моему, уже стандартная для нашей с вами страны, к сожалению. И никакой абсолютной реакции адекватной нет от органов, пока их не начнут пинать, пока СМИ не начнут об этом трещать на всех углах. Ну, к сожалению, такая ситуация.
К сожалению, такая ситуация. Инженер погиб не из-за действий Гаджиева, а из-за неудачного удара головой о пулю, говорит Макс. Макс вроде бы кажется, да, таким извергом, когда такое пишет. На самом деле Макс говорит примерно как юристы. Он говорит, надо еще выяснить, пуля убила. А что вы даже не смеетесь, друзья. Вот сейчас смотрите, я объясняю. Сейчас будет такой разговор. Неизвестно, пуля убила Олега Шепотковского или удар пули столкнул его, например, с ног, и он головой, ударившись об асфальт, получил травмы, несовместимые там с жизнью. Или еще лучше сейчас наверняка адвокаты Гаджиева будут в эту сторону крутить. Но вот я уверен, Олег Шепотковский скончался из-за несвоевременных и неквалифицированных действий врачей в реанимации, правильно, которые не оказали ему должной помощи. Ну, как это обычно бывает? Давайте, друзья, я вот сейчас вот действую как адвокат Гаджиева. То есть я не хочу быть его адвокатом, но я вам сразу говорю, как будет развиваться ситуация. По-любому так, больше никак. Сначала будут говорить, что он ударился головой уже после того, как пуля ударилась в голову ему, и эта пуля-то его не убила, а убил удар головой о землю. Второе, это будет развиваться история с тем, что врачи не долечили тому, кому попали в голову пули. Понимаете, плохие врачи не оказали должной помощи. Вот зуб даю, вот стопудово так и будет, даже можно не сомневаться. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать, добрый день, во-первых, да, это пожалуйста. Ситуация, которая, конечно, из ряда вон выходящая, и я считаю, что здесь вот надо менять систему, наверное, правоохранительных органов.
Всю сразу или нескольких сволочей, которые не умеют работать? Зачем сразу
Нет, вы
систему?
Знаете, мне кажется, это уже, наверное, создавшаяся вот эта...
Ну хорошо, вы поменяли систему, дальше что? Где же вы людей-то наберете новых?
Ну, не знаю, но вы понимаете, что вот совершено было убийство, да?
Да,
по идее, человек в реанимации.
Да.
Причем это все происходило при свидетеле, какая бы ситуация ни была.
Угу.
И здесь просто взяли и отпустили.
Просто
вы понимаете,
взяли.
Вот зайдите в любое отделение, там в обезьяннике куча людей сидят.
Ну да,
отпускают,
да, да, пьяные, там где-нибудь какой-нибудь кустик оросил, все, вот сидит в обезьяннике. А этот человек говорит, ну что, ну у него же семья, подписка о невыезде, нормально. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, приветствую.
Да, пожалуйста.
Вот некоторое время назад, что-то примерно из того же региона, окучили депутата.
Так,
и смылись.
Так, было дело.
И их просто вот отсекли и поймали в свои минуты, что называется. Потому что человек был депутат тот
второй. Ну, не так быстро поймали, но поймали.
Ну, поймали, да.
Это ЛДПРовский том... депутат был. Тот, который потом на банкнотах рассматривал половые органы Аполлона.
Ну, вот-вот, да. Вот да. Этот товарищ, он, кстати, вот до тех пор, пока у нас каждый рядовой гражданин, инженер и дворник не будет приравнен к депутату, я не знаю, какими силами это должно произойти, но вообще я догадываюсь.
Так,
просто
подождите,
стволы должны быть либо
Фрой,
у всех, либо ни у кого.
Я сейчас объясню вам. Они его поймали. В том-то весь и прикол, что они его поймали, никаких проблем. Но они его потом отпустили под подписку о невыезде. Говорит, ну там пока мама умрет, он не умрет, мы же не знаем.
Проблема в том, что в одном случае полицейские бегают за преступниками, а в другом отпускают. Хотя ситуация одна и та же с точки зрения правовой ситуации.
Да, я понимаю, Фрок. И здесь возникает вопрос, да, вот кто здесь сволочь? Вот этот Гаджиев, ну, он, безусловно, сволочь. Или полицейский? А может быть, там, с точки зрения, там, юриспруденции сейчас скажут, да, вообще-то подписка о невыезде в этом случае нормальная. Объяснить, кто не прав-то? Вроде бы видно, кто не прав. Да? Ну уж явно не вот этот ученый, который наверняка случайно оказался на траектории движения пули. Гаджиев будет, наверное, еще есть версия такая, рассказывать о том, что он каждый день приезжал туда и устраивал стрельбы, и тут почему-то на, вот именно на траектории движения пули появился ученый. Непонятно. Или Гаджиев хотел выстрелить в воздух, но перепутал направление руки. Ну что-то, ну будут же варианты, я наверняка думаю, будут варианты, это можно все набрасывать. Но я сразу скажу вот по поводу того, люди некоторые пишут, там, ах, это там, вот, ну сейчас вот я прям найду, боятся кавказцев, там, 5-10, это кавказцы, пишет 54-й. Вот смотрите фишку, здесь развивать тему Кавказа неуместно. Вот элементарная вещь, смотрите, если вы сейчас будете... Ну, вот зададитесь вопросом, прям искать преступления, там, выходцев с Кавказа. Чем обычно у нас занимаются журналисты? Это я вам скажу сразу. То есть это любимое развлечение, искать преступления людей с Кавказа. Вы их найдете, ну, 10, ну, 20, ну, 100. А теперь представьте, сколько кавказцев вообще в России, их миллионы. Ну, чтобы было понятно. И поймите, сколько... Ну, я сейчас серьезно абсолютно говорю, сколько адекватных, хороших, нормальных людей страдают из-за таких упырей. То есть это примерно та же самая ситуация, когда, когда нас, вот вы, это выявил особо вот этот конфликт, такой, знаете, между Россией и Украиной, конфликт, я имею в виду некий такой культурный, социальный конфликт, не военный, потому что в военных конфликтах мы там не участвуем, хотя Украина мечтает об этом. Вот, смысл не в этом. Вот нам теперь... Вот зайдешь где-нибудь на комментарии, обязательно говорят, русский алкаш, все. Русский алкаш. Я вот не пью. Ну, то есть я, если и выпиваю, но очень редко и очень мало. То есть вообще никаких проблем. Но штамп уже есть. Вот такой же штамп есть у Кавказа. У меня здесь большая претензия, на самом деле, к полицейским. Серьезно, абсолютно, я здесь больше имею претензий к полицейским, как бы это ни странно звучало. Потому что есть одно понятие такое нравственное, которое должно быть еще и законным, да? Неотвратимость наказания. Неотвратимость наказания, которая для одних существует, а для других не существует. И не существует она именно по причине халатности и по причине нежелания должным образом работать сотрудников правоохранительных органов. Только по этой причине, больше ни по какой. Вот какой бы этот Гаджиев там крутой не был, каким бы он там бизнесменом не был, если бы полицейские хотели его покарать, они его покарали сразу. Теперь этим уже занимается Следственный комитет. И тот уже выбирает всю меру пресечения. Что там выбирает? Человек стрелял в голову другому. Все понятно. Все понятно. Преднамеренное убийство. Все, до свидания. То есть с умыслом вообще. Вшить ему. И пускай сидит, кукует. Но сейчас в любом случае, я вам точно говорю, последняя статья будет такая. Причинение тяжких телесных, да, повреждений. Вот. Точнее, смерть там в результате причинения тяжких телесных повреждений. А повлекшая смерть по неосторожности. Вот. Вот, правильно, как должно быть. Которое повлекло смерть. Вот такая будет статья. И дадут ему 2 года, вот, а потом переделают этот срок в условный. И прости-прощай, до свидания. Рукой помашем мы господину Гаджиеву. Вот такая вот ситуация. А для примера просто, друзья, для примера, пока Следственный комитет выбирает, я вам напомню, сегодня просто появилась еще одна интересная новость. Это по поводу тех людей, которые на Матвеевском рынке нападали на полицейского. Помните такой? Мага Магомед Расулов. Помните? Которому дали 18 лет лишения свободы. Его пожалели, ему теперь скостили срок до 17 лет 10 месяцев заключения на 2 месяца. А вот жену капитально пожалели, потому что 12,5 лет у нее было заключение, а скостили до 3,6. Но суть здесь не в том, что им скостили. Тем более маги скостили всего 2 месяца. Суть не в этом. Суть в том, что когда ударили в голову полицейского, нашелся мага, нашлась его жена, нашлась статья. Все было в порядке, дали 18 лет, да, сейчас будет 17 лет и 10 месяцев. Небольшая разница, он не сильно обрадуется, честно. Но быстро нашли, хорошо сделали. Вот хорошо бы было, чтобы за инженера также врубились. Вот хорошо бы было, чтобы вот этого господина Гаджиева также покарали во все места возможные. И вот чтобы дали ему тоже хорошо. Тем более, что я просто скажу, что полицейский выжил, тот, который был, атакован возле Матвеевского рынка. Мы прекрасно помним эту ситуацию. У него была тяжелая травма, у него был вмят череп, да, частично вот в области лба. А здесь человек умер. И вот я считаю, нужно жестко покарать вот этого подонка. И это будет полезно для русских людей, это будет полезно для людей с Дагестана, для культурных людей из Дагестана, которые, я уверен, осуждают это преступление, это будет полезно для общества. И полезно для тех, кто решит завтра или сегодня встать на путь преступления. Чтобы он понимал, что каким бы ты богатым и крутым не был, тебе воткнут по первое число, по самое не балуй. Будет тебе очень плохо. Вот какая мысль должна рождаться в голове, когда ты достаешь пистолет и начинаешь им размахивать. И это, кстати, к теме разговора о том, чтобы разрешить носить всем оружие. С нее начнем в следующий час. Сейчас новости.
16:07, среда, ноябрь, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Кстати, друзья, вот мы говорим об этой самообороне, об оружии. И вот новость, которая должна всех заинтересовать. Устроившая стрельбу в метро студентка Лоткова освобождена по УДО. Помните такую или нет? Калужский районный суд удовлетворил ходатайство студентки Александры Лотковой, которая была осуждена за стрельбу из травматики в метро об условном досрочном освобождении, пишет РАПСИ. На свободу она может выйти уже через 10 дней, если прокуратура не обжалует решение суда. Ранее Верховный суд России решил не отменять приговор в отношении Лотковой, которая была осуждена за ранение из пистолета 2 молодых людей на станции метро Цветной бульвар в мае 2012 года. В 2013 году Тверской суд Москвы приговорил ее к 3 годам колонии общего режима. Ранила за ранение 3 года колонии девки дали. И плюс ко всему, мы эту ситуацию, конечно, наверное, сейчас смутно помним, да, с Лотковой. Но помним мы одно, что все были уверены в том, что это была самооборона. За ранение и самооборону 3 года девке молодой дали. А что же ждет Гаджиева? Ну, мы ждем что-то такое эпическое, красивое. Какую-то красивую хотим мы цифру видеть, большую, такую, ближе к 20 мы хотим видеть цифру. Я так думаю, да? Мы хотим видеть хотя бы, чтобы 2 было, как 2 числа каких-нибудь, правильно? Ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, ты обещал, давайте поговорим по поводу ношения оружия, потому что тема эта вчера начала греметь, сегодня разбирались в ней, в итоге разобрались, и вот к чему это все привело. МВД разъяснило суть поправок о ношении оружия. Па-па-па-па, изменения носят лишь технический характер, как уточнили в пресс-службе МВД, об этом па-па-па-па сообщает РАПСИ, цитата, утверждение ряда СМИ о том, что якобы правительство России разрешило гражданам носить любое оружие, являются неверными. Ношение гражданами отдельных видов гражданского оружия при наличии соответствующей разрешительной документации, определенной в правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов, к нему на территории Российской Федерации было разрешено и ранее. Под понятие «гражданское оружие» подпадает, внимание, огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие. Ружье, короче говоря. Да? Огнестрельное оружие ограниченного поражения с травматическими газовыми и светозвуковыми патронами. Короче, ружье и травмат, и газовый пистолет. Ну и какой-то световой пистолет, я даже, честно говоря, и не знаю. Вот и все. Это можно будет якобы с собой как-то носить и использовать в целях самообороны, что, в принципе, раньше тоже было. Насколько я понимаю. Но у нас же проблема всегда с самообороной была, насколько мне известно, не в оружии, а в том, чтобы доказать эту самооборону. Ни черта не докажешь. Вот Лоткова знает, как доказывать самооборону. Никак. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Тем не менее, это новость, это изменение, которое не имеет какого-то фактического смысла, а имеет только технический характер. Оно открывает для нас вновь тему ношения оружие с собой, то есть для самообороны, для чего угодно, для, ну, тему продажи оружия, тему владения этим оружием. Пожалуйста, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы молодец, но дело в том, что у нас нет ни законов, не соблюдается, ни порядка, ни равноправия.
Но нужно...
Медведев говорит...
Нужно брать ствол тогда, получается.
Ну да. Медведев говорит, что у нас демократия, я ее не... Не вижу ни с какой стороны. Спасибо, до свидания.
Спасибо. Наоборот, как раз у нас вот проблема, знаете, в чем? Вот если о демократии говорить, это я могу просто коротко сказать. Демократия в ее исконном виде предполагает рабовладельческий строй. Все. Все, могу дальше мысль продолжать, могу не продолжать. Вот, у нас все-таки не демократия. В целом. И демократии вообще в том понимании, в котором она создавалась в античности, ее не существует на данный момент, насколько я это вижу. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, например, по поводу ношения оружия. В Штатах, например, там же тоже ведь не каждый, ну, в каждом штате у них свое регулирование относительно этого вопроса.
Угу.
И вот, например, вспомнить случай 2012 года, когда чувак зашел в кинотеатр и просто на премьере Бэтмена всех там, ну, очень много людей положил.
Он разве на премьере Бэтмена или после премьеры Бэтмена он пошел коллег убивать?
Прямо на премьере.
Ох, я просто уже запутался в этих уроках.
Город Аврора, 2012 год, испанский.
Так.
Это Колорадо. Там, говорит, у меня живет там товарищ в Америке. Значит, он сказал как, что в Колорадо, например, там... ограничен, скажем так, свободное ношение. Допустим, если бы тот же самый товарищ где-нибудь в Техасе вошел в кинотеатр, там же в Остине, например, он бы не успел достать ствол, его бы уже пришили бы.
Пришили бы, вы считаете. Может быть, а есть даже такие штаты в США, где ты обязан иметь оружие, а если у тебя нет оружия дома, то ты платишь налог на неимение оружия, потому что, а кто тебя должен защищать? Тогда плати полиции, либо защищай сам себя. 7373948, но что делать в России? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай Федорович.
Да.
Я категорически против ношения личного оружия в нашей стране. Могу объяснить причину.
Пожалуйста.
У нас дураков больше половины.
И что, в США никто, да, дураков тоже больше половины?
Так и... А в Америке там у каждого свой психолог. А у нас...
И что? Что психолог?
Идиоты.
Ну, я понял. В Америке идиоты-психологи
лечит своих идиотов-пациентов, да, а у нас идиотов не лечат идиоты-психологи. Проблема не в этом. Психолог – это вообще надуманная помощь. Кому нужен психолог? Тому, кто, кому нечем заняться. Это вот лично мне так кажется, может быть, я так думаю. Сидеть и ковыряться в себе, заниматься вот этой рефлексией некогда, когда ты занимаешься тяжелым трудом, и тебе нужно просто выполнять задачу. Как только у тебя много времени, чтобы есть, жиреть, копаться в себе, вот тогда тебе уже нужен психолог. Слишком хорошая жизнь. По поводу идиотов и тупых людей, если, например, вы не верите, что идиотов... Ну, идиот это вообще на самом деле неправильно говорить, потому что идиот это диагноз, это серьезный диагноз, то есть это существующий. Там идиот, имбецил, это диагноз. Говорите о дураках, так скажем, да, дурачках, глупых людях. Их, естественно, больше. Просто потому, что фактически, я имею в виду везде, по планете Земля, потому что меньше людей получают образование, меньшее число, еще меньшее число получает высшее образование, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это не исключает того, что человек с высшим образованием может быть дурачком, не исключает того, что он может его получить незаслуженно, но, тем не менее, факт остается фактом. Образованных людей на планете Земля меньше, культурных людей на планете Земля меньше, чем некультурных и необразованных в США, в России, где угодно, где угодно. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому говорить, что у них там, а у нас тут. И потом психолога себе далеко не каждый человек может позволить, даже в США. То, что вы видите в фильмах, это, конечно, здорово. Но если вы судите о жизни по фильмам, ну тогда можете судить о войне по фильму «В бой идут одни старики». Вот попробуйте, да, представить себе войну именно такую, залихватскую, с песнями. О-ла-ла-ла-ла-ла. Фильм хороший, ничего не могу сказать, но все-таки... Отличается он от жизни наверняка. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай зовут.
Да.
Я бы хотел, кто вот это постановление, правительство, кто подписал? Дмитрий Анатольевич Медведев, вероятно. А за его деятельность, хоть президент, хоть правительство, какой он хоть путевый документ подписал или нет? Поэтому что мы тут обсуждаем? Я полностью согласен с вашим главным редактором, Сергеем Даренко, что наше оружие в нашей стране это просто недопустимо всем подряд.
Не допустим.
И последний,
а если не всем подряд? А если кому-то уникальному, хорошим ребятам? Гаджиеву?
А, нет, это не хорошие ребята.
Нет, бизнесмен.
Если у нас хорошие ребята, которым и в советское время было разрешено ношение оружия.
Кто
за
это?
Какие-то, будем говорить, заслуги перед государством.
Кто это, например?
А это, будем говорить, ну, если уж говорить о том, что... как бы предложение о том, кому разрешить носить оружие, ну, наверное, каким-то кавалерам орденов.
Кавалерам орденов. Интересно, а по поводу того, значит, я просто не знал, оказывается, Сергеевич считает, что нам не нужно раздавать оружие всем. Вот, спасибо, что просветили. Идиот – это не диагноз, а окружающий нас суровый действительность. Нет, идиот – это диагноз. Это диагноз, вы можете почитать, это заболевание. Это отклонение в развитии человека, вы можете обратить на это внимание. Кстати, как по классификации именно врачебной, гомосексуализм тоже считается болезнью. Если что, это вам так, ну, чуть-чуть просто просветить вас. Лучше использовать слово «недоумок», «недостаток ума», говорит 91-й. Ну, может быть. До революции вроде как с оружием проблем не было. Ношение оружия ограничили большевики, окончательно запретили уже при Сталине. Вместе с тем большинство убийств происходит с ножей и топоров, говорит 53-й. Фильм основан на реальных событиях, иди туда-то, ПТУ туда, ругается матом слушатель «Раздолбай». «Раздолбай, ваша убогость заставляет меня разочароваться в целом в человечестве. Вот вам-то оружие точно нельзя давать, просто потому что вы не умеете писать высоколитературным языком. Фильм может быть основан на реальных событиях, но фильм «В бой идут одни старики», и со мной согласятся все, это фильм плакатный, советский». Да, там есть моменты, когда ты можешь и прослезиться, и все что угодно, но, друзья, давайте мы не будем представлять себе войну именно так, да? То есть мы можем ее, конечно, себе так представлять, но война намного страшнее, чем показана в этом фильме, насколько я это понимаю. Со слов своих же родственников, понимаете? Со слов. И если вы думаете, что, например, только у вас воевали деды, да, то вы очень сильно ошибаетесь. Просто вы ошибаетесь, потому что вы либо ну, неразвитый человек, либо вы ну, почему-то заблуждаетесь. Не знаю почему, я даже никаких оценок не могу давать. Фильмы про войну бывают разные, но по фильму... Вот, кстати, как это интересно. Люди, вот я просто хочу сказать, да, вот я сейчас задумался. Говоря о чем-то, они цепляются к чему-то, что было сказано в проброс, не обращая внимания на главное, да? Хорошо, специально для... этих людей, да, я напишу. Ты удивишься, у меня есть оружие, а вот как до тебя, до радио допустили. Странно, пишет мне раздолбай. Раздолбай, ну, во-первых, мы на «ты» не можем говорить просто потому, что вы материтесь, понимаете? Вы пишете сообщение в эфир матом. Вы крайне некультурный, необразованный человек. Я удивлен, действительно, что вам дали оружие, потому что я считаю, что таким убогим людям нельзя давать оружие. Именно такие, как вы, стреляют в людей, понимаете? Вы, потому что не умеете держать себя в руках, вы не умеете разговаривать с людьми, вы им угрожаете, вы говорите полную чушь с полной уверенностью в том, что это уникальные какие-то вещи. Вы глупый человек с оружием, в этом-то и опасность. И вот сейчас, после того, как вы мне написали эти два сообщения, я вдруг начинаю понимать нашего главного редактора Сергея Леонидовича Доренко, что всем оружие раздавать не надо. Но проблема-то в другом. Вы же, раздолбай, уже его получили, а если придурок получил оружие, так неплохо было бы и мне иметь оружие, чтобы, если, например, раздолбай, вы пришли с этим оружием куда-то, я вас застрелил быстрее. Это же было бы замечательно, согласитесь, чтобы вы не успели свою придурочную мироощущение перенести на массы, понимаете? Чтобы вы не успели с этим оружием кого-то уничтожить, чтобы вас уничтожили вперед. Поэтому я и считаю, что есть вот некий, знаете, дуализм в этих мыслях, есть некое противостояние, есть некий когнитивный диссонанс, не позволяющий мне принять некое оконченное решение. Потому что с одной стороны, да, я не хочу вооружать всех, с другой стороны, я понимаю, что идиоты уже вооружились. И это доказывают сводки, любые абсолютно криминальные с улиц. Посмотрите, и у идиотов в руках уже есть оружие. Если идиоту нужно будет, он меня убьет. Дурачок придет и застрелит меня. У меня оружия нет. У меня оружия нет. И у многих оружия нет. А у дурачков, у бандитов, у плохих парней уже оно есть. Так в чем проблема, если у плохих парней уже есть оружие, вооружить хороших парней? Я вот этого не понимаю. Чтобы плохие парни и дальше доминировали, чтобы плохие парни стреляли в инженеров на улицах, чтобы плохие парни чувствовали себя в комфорте, да давайте застрелим пару плохих парней. Пускай хорошие парни, инженер и водитель в Екатеринбурге разнесли бы хайло этому гадживу в куски, из дробовика башку бы разнесли этому придурку. Кому бы хуже стало? Никому бы хуже не стало. Мир бы вздохнул с легкостью. Удовольствие бы мы все получили, аплодировали бы стоя. А сейчас получается так, какой-то якобы бизнесмен застрелил хорошего человека, инженера, культурного, образованного, который что-то для нашей страны делал. Если вы мне скажете, кто нужен нашей стране больше, инженер или 35-летний бизнесмен Гаджиев на автомобиле Land Cruiser 200, я вам скажу, что мне больше нужен инженер. И плевать я хотел на этого Гаджиева. И ему это можно сказать еще раз в лицо. И жаль, что у инженера не было оружия. Я бы очень хотел, чтобы инженер достал оружие и застрелил этого Гаджиева к чертям собачьим. А вот этот закон, если бы он был принят, о ношении для самообороны оружия, мог бы помочь. Да, он подстрелил бы инженера, но водитель вынес бы ему мозги этому придурку тупорылому, размазал бы просто по лобовому стеклу его поганого джипа. Вот это было бы замечательно, вот это равноправие, вот это право, на которое я и хочу рассчитывать. Вот поэтому есть некая заковырка, понимаете, есть некая проблема, с которой, я считаю, нужно разобраться. Плохие парни уже имеют оружие, хороших парней этого оружия нет. Так, может быть, разрешить все-таки парням хорошим носить это оружие? И я ставлю этот вопрос на голосование. 134-21-35. Вы говорите, вообще-то по-хорошему сейчас надо хорошим парням дать право носить оружие, чтобы они защитили свою семью, чтобы они защитили своих любимых людей, чтобы они защитили, в конце концов, себя. 134-21-35. Да, не исключено, что будет бытовуха, но бытовуха есть и сейчас. И если человек в пьяном виде убивает другого ножом, это ничем не лучше, чем если бы он убивал его из пистолета. Он все равно его убьет. Надо будет, он убьет его не ножом, а задушит. 134-21-35. Хорошим парням раздать оружие. Хорошим парням надо дать силу в руки, черт побери. Хватит этого бояться. У придурков уже и так есть стволы. 134-21-36. Никому ничего не надо раздавать. Это только усугубит ситуацию. Все станет только хуже. Нас ждут еще большие проблемы. Все друг друга перестреляют. Конец света настанет просто. Мы ж такие придурки. Мы ж неандертальцы абсолютно. Кстати, сегодня ученые доказали, что неандертальцы не относятся к человеку, и это не его предки. Но это не суть. Мы неандертальцы. Мы убогие. Мы безмозглые создания. Нам в руку палку дай, мы сразу какую-нибудь башку прошибем. 134-21-36. Разве можно нам давать оружие? Ведь мы ж такие придурки. Да? Мы же о себе говорим, черт побери. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Никита.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что если бы вот этот товарищ Гаджиев знал бы, что уже, грубо говоря, там вступил в силу закон об этом ношении оружия, он бы лишний раз подумал бы своей тупой башкой, доставать ему оружие против этого инженера или нет, потому что против... его оружие, могло выйти еще лучше оружие.
Конечно, конечно. Вот о чем и речь. Я вижу, как эти плохие парни, как они ходят круто, понимаете, как они себя ведут. Я хороший парень. Я так вам скажу, я хороший парень. С какой точки зрения, я объясню. Я, может, человек дрянной, я гнилой, может со мной разговаривать. Вот лучше прям съесть сразу, ну, понятно, чего. Ну, понимаете, да? Вот совсем не нравится вам. Не слушайте меня, не говорите со мной. Но с точки зрения закона, я хороший парень. Godfellas, понимаете? То есть я не нарушаю закон, черт побери. Я не бью людей. Я не разбиваю бутылки об их голову, я никого не режу, не сбиваю, не бухаю, не барагожу нигде, ничего такого не происходит. Я хороший парень с точки зрения закона. Так почему мне, хорошему парню, не дать ствол, чтобы я собой представлял еще и длань этого закона? Почему нет? Почему мне не доверяют? У меня, по крайней мере, есть награда такая небольшая, знаете, такая грамота за лучшего стрелка района, понимаете, из малокалиберной винтовки. Я не промахнусь. Я реально попаду, и попаду куда надо, и не случайно попаду, если попаду, а прямо вот куда надо, туда и попаду, специально, понимаете? И это же хорошо, и это же хорошо, или это плохо? Черт побери, это вопрос. 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да.
Хочу немножко накал, скажем, страстей остудить. У меня вот как бы более...
Be cool, everybody be cool.
Так. Продуктивное предложение. Вот
давайте.
Смотрите, вы предлагаете,
давайте.
Да, ношение оружия. Или, допустим, не носить оружие. Вы забываете, что у нас есть органы полиции.
Угу.
Давайте поступим следующим образом. Мы же все налогоплательщики, мы платим деньги.
Угу.
Давайте, если мы разрешаем друг другу сами себя защищать, зачем нам нужен этот орган?
Полиция?
Угу. Ну вот зачем?
Не
ну, действительно,
знаю.
Мы сами себя будем защищать. Мы сами себе будем еще что-то делать. А есть органы, которые должны это делать. Значит, надо отказываться от чего-то в пользу чего-то.
Я вам скажу, зачем нам полиция тогда. Нам полиция нужна тогда будет для того, чтобы она боролась с организованной преступностью, а не в носу ковырялась. Вот понимаете?
Ну, организованная преступность, понятно. Организованная преступность в любом случае будет затрагивать интересы какого-то лица. Физического лица и так далее. У него есть оружие, у ООО есть пулемет. У ЗАУ есть танк,
ну,
и
да,
у простого человека есть какой-нибудь Макаров.
Сейчас я попробую объяснить свою точку зрения. Сейчас, подождите. Я понял ваш посыл абсолютно от и до. Вот, чем будет заниматься полиция, почему? Вот смотрите, полиция может заниматься всем тем же, чем она занималась раньше. Нет, я не имею в виду крышевать наркобарыг возле метро. Нет. В смысле, блюсти закон там и так далее, ловить настоящих преступников. Понимаете, чем она должна заниматься? Давайте так скажем, полиция должна заниматься тем, чем она вообще-то должна заниматься. Было бы хорошо. Но полиция не может видеть всего на этой земле бренной, правильно? Даже если у нас полиция будет идеально работать, даже если там будут одни честные парни, даже если там будут хорошие правдорубы такие, понимаете, некоррумпированные, реальные ребята, помощники, такие есть. Вот если даже они все будут такие, все равно будет темная улица, все равно будет гараж, за который вы зайдете, просто, понимаете, справить малую нужду, и все равно появится какой-то ублюдок, который что-то от вас захочет. И в это время рядом вот не окажется полицейского, понимаете? Вы зайдете в каком-нибудь ночном клубе в туалет, чтобы, не знаю, умыться, и окажется рядом ублюдка, и не окажется рядом полицейского. Просто его там физически нет. Вы зайдете в ресторан, вы поедете по трассе ночью, у вас пробьет колесо, подойдет ублюдок и выстрелит вам в лицо. Но это я вам так примеры из жизни просто недавние представляю, понимаете? Вы будете хорошим полицейским парнем, вы остановите каких-то ублюдков, они сядут в вашу тачку, вас расстреляют и уедут. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. 7373948. Полиция, какой бы она хорошая ни была, я не говорю, что у нас хорошая полиция. Она всего видеть не может. И всего решить она не может. Правильно? Угу. Есть такие ситуации, когда полиции просто рядом нет, физически. Либо у нас должен быть один человек, один полицейский на него. Один человек, один полицейский. И постоянно привязан к вам полицейский. Это называется личная охрана, но не все себе могут позволить личную охрану. А почему, например... Вот смотрите, есть такой господин, очень смешную передачу идет, Александр Васильевич Масляков есть такой, да? Почему он ходит всегда с охраной? Толпа людей с ним всегда, толпа. Почему? У охраны наверняка есть оружие. Почему он ходит с охраной? А если у меня не хватает денег на охрану, почему я сам себе охранником не могу быть? Почему? Вот объясняйте. Вот почему кто-то может ходить с вооруженной охраной? А я не могу ходить с оружием, представляя сам для себя вооруженную охрану. Я не понимаю, почему. Давайте подведем итоги голосования. 79% говорят раздать хорошим парням оружие. 21% говорят, ничего никому не надо раздавать. Вы не понимаете, вы придурки все, вы больные люди. Или мы больные люди, как угодно. 21% говорит, ни в коем случае никому не раздавать. Интересно только одно. Когда вы голосовали, вы думали о себе? Вы думали о том, что вы получите оружие? Или вы думали о том, что и вокруг вас все люди... получит оружие. Интересно, о чем вы думали? Не знаю, не знаю. Мне в жизни ни разу не пригодилось оружие. Я, честно вам скажу, не было такого момента, когда мне нужно было бы оружие. Но это не исключает той вероятности, что когда мне понадобится это оружие, у меня его просто не будет. Вот и все. И вот тогда я сильнее намного пожалею, что у меня его не было, чем сейчас я жалею, там, что у меня его нет, понимаете? Ну и так далее. Ох, хорошо, давайте сейчас уйдем на новости, после этого продолжим. Сильный дым пожар на Шереметьевской, сообщает нам Андрей на сайте «Говорит Москва». Слушайте, а позвоните, кто на Шереметьевской, что там за дым пожар? Потому что сейчас, я понимаю, у нас есть темы, все дела, но дым пожар важнее, вдруг чего, людям плохо... Кто-нибудь горит, нужно помогать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Что за пожар на Шереметьевской? И, кстати, меня спрашивают, буду ли я говорить про политический анекдот. Может, поговорим, я не знаю, успеем. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, да.
Добрый день.
Здрасте.
Это капитан Очевидность. Мы все еще про стрельбу?
Да уж нет, потому что сейчас пожар какой-то на Шереметьевской, пытаемся выяснить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, говорите, как вас зовут?
Меня зовут Фарида, я хотела продолжить по поводу нашей темы.
Фарида, простите меня, пожалуйста, потому что нам срочно нужно сейчас по пожару на Шереметьевской, вы меня простите же, да, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы из Шереметьевской звоните нам.
Зачем?
Чего?
Алло.
Здрасте, говорю, вы из Шереметьевской нам звоните?
Нет, я с центра города звоню.
С центра города, а нам нужно Шереметьевск. Кто там, что горит? Ребят, ну пишут, написал нам, кто? Андрей, сильный дым, пожар на Шереметьевской. Чего, нет никого на Шереметьевской? Что вы мне рассказываете? Чего притихли? Вы сидите в своих машинах, смотрите на этот пожар. Вам что, сложно набрать? 7373948? Что, ломает, что ли? 495 код города. Давайте, набирайте. Я серьезно, вы что думаете, вы слушаете радио а-ля фоном, что ли? Я для кого распинаюсь тут? Давайте, 7373948, не буду о том вообще ничего говорить. Как вас зовут?
Алло, да, добрый вечер, Леша.
Да,
вот подъезжаешь, Шереметьевск, пока нет ни дыма, ни огня, ничего не вижу.
Нет дыма, без огня даже так. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы Шереметьевской нам звоните.
Ну, я живу там рядышком, я знаю, что там всегда горят склады, там железная дорога рижская проходит, и там практически каждый месяц раза в два горят склады.
То есть это традиция добрая.
Ну, практически, да, мы из окна ее наблюдаем пожары.
А, то есть это... Ну, я понял, это что-то такое красивое. Возможно, это склады. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло.
Алло, алло, вы Шереметьевской?
Опять не Шереметьевской.
Да что же вы? А что же вы хотите сказать-то, скажите, пожалуйста?
А я хотел сказать вот по поводу оружия у вас в дискуссии.
Ой, да не, оно же закончилось. Вы уж простите меня, умоляю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. Хотел передать привет всем пожарникам на Шереметьевской.
Ну и чего там?
Да ничего, так, пока тишина.
Пока тишина, нормально. Пин меня вот здесь распекает. Зачем в слова, вставлять слова на английском? Слушайте, ну я не знаю английского, а слова иногда вставляю просто. Потому что, смотрите, иногда вот материться-то в эфире нельзя, а слово какое-нибудь нецензурное английское можно говорить. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да я же не собирался про вас-то говорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу Шереметьевки.
Ну, что там?
На щелчке горит дом. Очень много дыма здесь. Вот,
дом?
Это уже область, деревня Долголедово.
Угу. Там горит дом. Дом какой? Большой, маленький, одноэтажный?
Ну, знаете, дело в том, что вот я ворота увидел. Там, скорее всего, на, в частном секторе вместо дома какая-то разборка автомобильная. Потому что очень много автомобильных кузовов. Вот, ну, как бы рядом соседские обычные жилые дома, в общем, поэтому какой-то очень черный, много дыма.
Ну, понял, понял. На МКАДе «Газель» дымит сильно в районе Дмитровского шоссе Г-50. Мы сейчас все, это, слушайте, мы сейчас все соберем. Работаю на Шереметьевской, даже не пахнет. В общем, не подтвердилось. Еду из Шереметьево, Шереметьевскую не вижу, Абдул-Хамид пишет. Горит империя нацменьшинств. Какая шутка от 70-го, оцените. 70-й, срочно в камеди идите. Только что там, просто меня-то не возьмут, а вас возьмут. Только что там проехал, это дым от товарной ЖД-станции. Смотрю с балкона, реально в том районе дым столбом 92-й. Ну и что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, да, Леш, я подъезжаю. Вот, это не на самой Шереметьевской, как я понял. Это между проспектом Мира и Шереметьевской, с самого начала. Ну, так понял, да, там что-то... Помнишь, как-то раз горели... Или железнодорожная станция горела тогда.
Mm-hmm. То есть это...
Ну, вот она в этом же самом месте, по-моему, горит. Там какой-то пластик какой-то самый возгорающийся был. Ну, был недавно случай, может, месяц-два.
Ну, нормально, все живы, наверное, да, мы так предположим, да. Спасибо вам огромное. С пожаром разобрались. Ну, так... Плохо разобрались, но разобрались. Короче, если у вас будет вдруг такая возможность, а возможность у вас такая есть, да, это я просто этот политез включаю, вроде как вас умоляю, да? Хотя я приказываю. Ладно, шучу. Значит, если будет такая возможность, друзья, у вас в телефонах есть камера, вы сфоткайте и пришлите нам эту фотку. Вот будет благодать. А мы с редакторами посмотрим. А если прям большой какой-нибудь пожар, они еще и новость напишут. И будет вам счастье. Будете, придете домой и скажете, вот, мол, моя. Знаете, нравится новость? Скажу, да, моя, скажете. Вот так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Сейчас небольшая пауза для того, чтобы мы все вместе могли вдохнуть и выдохнуть. Вдох-выдох, и мы опять играем в любим. Что за дрянь? Все, давайте, небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Слушайте, а что это за история все-таки вот с этим анекдотом? Потому что мне действительно вы напомнили. В России в первый раз суд что-то там признал анекдот экстремистским материалом. По-моему, вот такая вот сегодня новость появилась. Я ее сейчас быстренько пролистаю. Почему-то не знаю, почему я ее себе даже не сохранил. Но раз вам это интересно, обсудим. Я уже по этому поводу просто подумал. Может быть, и вы что-то подумали. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Кто в курсе этой новости, сразу прям звоните, давайте обсуждать. Но у меня есть такое ощущение, что вообще для анекдотов это вполне традиционная вещь, высмеивать какой-то один народ или там несколько народностей в угоду другому народу. Ну, типа как собрались американец, француз и русский, и один только русский умный оказался, а все остальные дураки оказались, да? Ну и так далее. По-моему, это нормально для анекдотов. А вот тут вдруг экстремистский материал. Давайте, 7373 94,8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94,8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Понятное дело, что, наверное, процитировать сам анекдот я вам не могу, потому что он признан экстремистским материалом, и меня тогда причислят к экстремистам. Но, тем не менее, общую историю рассказать вполне у меня получится. Значит, смотрите, в России впервые признали экстремистским анекдот. Индустриальный районный суд Ижевска, признал экстремистским анекдот, опубликованный в соцсети ВКонтакте. Как сообщает сайт информационно-аналитического центра «Сова», это первый случай в российской практике, когда анекдот был признан экстремистским материалом. Что еще? В ноябре в Ижевске было возбуждено уголовное дело против местного жителя, опубликовавшего ВКонтакте демотиватор с изображением свастики и ксенофобский анекдот. Естественно, анекдот цитировать не будем. Ну, вот такое вот обсуждение. Я не знаю, вы сами предложили, и теперь молчите. Давайте, 7373948, набирайте. Еще раз тиграмма изобразите. Какого тиграмма? Подождите. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий. Вы что-нибудь знаете об этой истории, об анекдоте?
Да, я слышал. Вот сегодня услышал на радио.
Ну.
Вот вы знаете, мне кажется, что уже вся эта тематика с экстремизмом уже начинает попахивать идиотизмом.
Другим измом, так скажем. Так, и что?
Ну, смотрите, вот я до сих пор даже не понимаю, о каком анекдоте идет речь.
Ну, потому что его нельзя цитировать.
Да, его нельзя цитировать. Так получается, что мы вообще не знаем даже, о чем речь, и какой анекдот нельзя произносить.
Да, имя, которое нельзя произносить. Потому что...
Вот это, по-моему, это уже просто идиотизм.
Но так всегда, понимаете, знаете, сколько
нет,
раз я...
Нет,
нет, ну нет. Как нет?
Почему? Есть вещи, которые можно обсуждать. Убийство называется убийством, пожалуйста. Воровство – это воровство. А наказание за слова, вот поэтому-то оно и абсурдно, понимаете? И поэтому существуют конституционные нормы, которые защищают свободу слова. Потому что в противном случае начинается идиотизм.
Идиотизм, вы говорите. С другой стороны, у нас же есть всякие экстремистские материалы. Ну, там, я уж не знаю, книга Гитлера, да, «Майн кампф», она признана экстремистским материалом или нет. По-моему, она признана экстремистским материалом. Ее даже некоторые люди умудряются цитировать, хотя ее даже в России читать нельзя. Но они рассказывают, что они читали ее за рубежом, понятно. Суть не в этом. Ну, мы знаем, что он есть, этот материал, но цитировать мы его не будем. Так же и здесь мы не можем процитировать его. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я вот по поводу экстремистских анекдотов и так далее.
Угу.
Ну, Фарида.
Да.
Ну, смешно на самом деле. Я сама из Дагестана. Ну, вот эти вот... И, во-первых, там непонятно, за что его наказали, там, за что, что там на самом деле признали экстремизмом, то, что он там демотиватор со свастикой, или то, что анекдот у него следом стоял. Ну, судя по тому, что я сегодня утром читала, это первое. А второе, вот эти вот, все вот эти, какая-то ерунда идет. Тут, с одной стороны, какой-то дебил кого-то там расстреливает, и другие дебилы его отпускают. Извиняюсь, Жень, наверное, это вообще нельзя было такое говорить.
Но мы не можем вырезать это уже.
Еще один дебил выставляет дебильную фотографию, его за это сажают. Ну, в общем, какое-то на самом деле, вот как говорилось...
Правовое государство, демократия.
Идиотизм происходит.
Фарида, это правовое государство, демократия. Мы имеем право говорить всякую чушь. Понимаете, в чем дело?
И нас имеют право за эту чушь наказывать.
Конечно.
Дебилы были всегда.
Да.
И я не знаю, я не поняла, то ли вот за демотиватор, там ВКонтакте столько такой школоты с этой, и свастикой, и чем угодно, там можно прям школами их сажать тогда, я не знаю.
Да, спасибо большое. Ну вот некоторые, знаете, например, президент Национального института сексологии, профессор Лев Щеглов, он говорит, что это возвращение традиции Советского Союза, запрещение анекдотов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
меня зовут Марина.
Да, пожалуйста, Марина.
Вот по ношению оружия у меня есть.
Марина, нельзя. Он же уже про анекдоты, которые нельзя говорить в эфире, но они страшные, экстремистские. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Ногу со временем хотелось летучую фразу нашего президента. У нас в деревне говорят, когда коту заняться нечем, он глупостями начинает заниматься.
Так. Так
местным силовикам, по всей видимости, тоже, как во времена НГБ, наверное, такой разговор был. В соседнем районе вскрыли преступную группу, которая пыталась организовать покушение на товарища Сталина. А что же мы ничего не делаем? Нечто подобное происходит и сегодня с нашими силовиками.
Делать нечего, заняться нечем. Ну, может быть. С другой стороны, все эти ксенофобские, экстремистские анекдоты, Вы же помните. Давайте кто-нибудь мне вспомнит какие-нибудь анекдоты с некой долей, может быть, ксенофобии. Это Литвинова сейчас вам звонила. Нет. В МСК душегубка, дым от труб ровно вверх, закрывайте окна, говорит спасатель. Да что же это такое? Самый смешной анекдот происходит с нашей экономикой, 54-й. Сбитый летчик очень много раз написал одно и то же сообщение, которое я ставлю для себя. Я не поделюсь с вами, друзья. Это прекрасное сообщение, которое никто не должен знать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да.
По поводу анекдота сказать, что да. Статья сегодня, которая опубликована, было сказано, что не за анекдот, а за статью в целом. Просто журналисты, как всегда, вырвали из контекста фразу и...
А где это вы читали такую статью?
Это по всем новостным лентам, что было, что товарищ данный опубликовал некую фотографию, да, то есть с прикрепленным анекдотом. Но там именно была фраза, что там была свастика, и фраза, по унижающая, как это, честь и достоинство группы лиц. Соответственно, за это было, то есть это было признано экстремистским картинкой, да, то есть, ко всему прочему, там был еще анекдот. Поэтому вырывать из контекста и...
То есть, вы считаете, это попытка вырвать из контекста что-либо?
Слово.
Может быть, да, спасибо огромное, может быть. Ну, стоило тогда, может быть, этого человека наказывать за то, что он там какую-то свастику опубликовал, а про анекдот уж ничего и не говорить, но здесь и за свастику, и за анекдот. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Нет, кто-то по два раза дозванивается, а я один раз целый день не могу дозвониться.
Ну, добрый день, добрый вечер. Видите, какие они настырные, здрасте, да.
А можно анекдот вот такой веселый, я думаю...
Не знаю, если нас не посадят после этого всех.
Расставит это, ну, я даже могу как бы назвать вещи своими именами, потому что это будет не обидно, представителям армянской и грузинской. Вот. Едет грузин и армян, друзья, товарищи едут в машине. И вдруг у армяна, рядом сидящего пассажира, зачесалось коленом.
Так.
И грузин это замечает. Что? Конец зачесался? Армян поворачивается, удивлен. Нет, слушай, середина.
Середина. Вот, пожалуйста, вам, да, то есть такое некая фалометрия в анекдотах. Это ксенофобский анекдот? Это какой-то страшный российский анекдот или нет? Вот. И кто должен обижаться в этом случае? Грузины, армяне или, может быть, русские, у которых это и не конец, не середина, и даже и не начало. То есть, ладно, ребят, 7373948. Анекдоты, литература, устное народное творчество, они же всегда были переполнены ксенофобией. Частушки-то ужас какие у нас. Посмотрите, да, я их цитировать не буду, но вообще, вы посмотрите на нашу литературу русскую, я уж не говорю о каком-то народном творчестве в виде анекдотов, посмотрите, там слово «жид» — это, наверное, самое распространенное слово, которое вы можете встретить, серьезно, постоянно, «жид», вот что не читаешь из русской литературы, «жид», это «золотой век», «серебряный век» там наоборот все, значит, «жид», думаешь уже, да что ж такое, остановись, пожалуйста, товарищ Гоголь, нет, «жид», ну и так далее, ну вы понимаете. А что же говорить про анекдоты? То есть, насколько это все разумно? Насколько это все правильно наказывать за анекдоты? За свастику, да, безусловно. Но при этом даже среди моих слушателей я находил таких людей, которые выкладывают целые флаги со свастиками у себя на страничке ВКонтакте, продают там всякие штандарты немецкие, флаги, майки со свастикой продают. Ничего, в порядке, люди себя ощущают нормально. А тут за анекдот, понимаете ли. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Санек.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот люди, которые занимаются собирательством, да, вот они собирают эти знаки, штандарты и прочие штуки, их тоже тогда можно привлечь за экстремизм.
Ну, если я они особенно торгуют, то да.
А по поводу анекдота, если позволите, я рассказать готов.
Ну, не знаю, он, надеюсь, не экстремистский.
Нет, надеюсь, что нет. Вот в поезде, в купе едут на нижней полке грузин и армянин, а сверху, значит, русский. Армянин портит воздух и говорит, в матче, значит, Армения-Грузия счет 1-0.
Так.
Значит, потом портит воздух, значит, грузин.
Так.
Говорит, значит, в матче Армения-Грузия счет сравнялся.
Так.
Русские начинают сверху писать на стол, ждать брызги в разные стороны.
Что же это такое?
Он говорит, да, несмотря на тяжелые погодные условия, игра продолжается.
Ну, я понял. То есть, ну, здесь не обидно никому, потому что явно это не лучшие представители ни того, ни другого, ни третьего народа, да? Но если этот анекдот рассказывает кто-нибудь, скажем, с фамилией Наман, то, наверное, это будет обидно. Скажут ему, ты что ж ты такой ксенофоб? А что же делали ваш? То есть, а он скажет, а наши, например, это все записывали, да, или в страхе уходили, комментировали. Ладно, не суть, друзья. Суть в том, что мы можем дойти, конечно, до безумия, по-моему, в попытке все как-то отредактировать. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я совершенно не знаю, как карать за анекдоты, и если за них начинать карать, то, наверное, надо это без остановки делать, и мы все сядем, и нам конец. За свастику дело понятное. Небольшая пауза, и дальше пошли.
«Право знать», говорит Москва.
Ну вот, кстати, просто новости. Несколько минут абсолютно с вами обсудим. Порошенко отказался разобраться с Плотницким по-древнему, как говорится, смотрите. Просто чтобы вы знали, Плотницкий предложил ему разобраться по-древнему, то есть выйти один на один, выйти на дуэль. А если кто не знает, то это глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. Говорит, давай, мол, встретимся с тобой, Петюша, на дуэли. И это вызвало возмущение в Министерстве иностранных дел Украины. И говорят, что единственная дуэль, которая ждет Плотницкого, это дуэль на суде. И больше ничего. 7373948, телефон прямого эфира. Что тут обсуждать? Наверное, нечего. С точки зрения права Плотницкий, с точки зрения политики, конечно, человек очень странный. С точки зрения нравственности, такой народности, он, конечно, хорош, самобытен Плотницкий. Естественно, Порошенко ему отказал, это тоже понятно. Это было бы странно, если бы президенты иногда там, или главы государств били друг другу лица. Но у меня вдруг появился вопрос в голове, а кто бы мог с кем сойтись? Вот если вот, например, бы Порошенко принял этот вызов от Плотницкого, они бы друг другу побили лица, а после этого, как водится, сели бы за общим столом и, может быть, спала вот эта ненависть друг к другу. А кто бы еще? Какие битвы века мы бы хотели увидеть? Это просто перед тем, как с вами попрощаться на сегодня, я хочу вам задать этот вопрос. Давайте коротко-коротко подумаем. А кто бы еще мог сойтись в этой битве? Какую битву вы бы хотели увидеть? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Егор меня зовут. Я бы хотел увидеть... тюленями, чтобы они отомстили за всех своих поруганных товарищей.
Не совсем понял. Но вот Жириновский с Лешко пишет. 50-й хотел бы. Жириновский с Милоновым, пишет Леша Лексус. Смотрите, Владимир Вольфович пошел сразу. Две битвы уже намечаются у него. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Да, добрый день, Владимир.
Кто с кем, Владимир, должен схлестнуться?
А это было бы неплохо. Думаю, что властителем мира был бы Кличко, но хотел бы увидеть битву на мэре Киева, он бы не остановился тогда, если была такая возможность. Хотел бы увидеть Путина и Обаму. Это была бы битва века.
Битва века. Но Обама, он такой какой-то жеманный.
Да, понятно.
По бабе скроен. Ну, он же неинтересный. Че, это вы хотите просто, чтобы парня с темным цветом кожи бил белый парень? Опять какой-то расизм, я не понимаю. Жириновский против Фарион пускай бьется, говорит. Это же женщина Фарион. А хотя Владимиру Вольфовичу приходилось. Пример Австралии и наш Владимир Владимирович. То есть Эбботт и Путин. Вот кто. Путин и Обама, говорит Лакиана. Хиллари Клинтон против Ирины Яровой, говорит Александр Фельдман. Интересно, пошел. Путин и Обама, Пятигорский пишет. Наш патриарх с Папой Римским. О! Это ведь Арбат пишет. А Арбат ведь православный. Он все время ругает нас всех за то, что мы недостаточно православные. Православненько завернули. Значит, наш патриарх с Папой Римским. Валуев и Кличко, Александр Фельдман говорит. Почему убить лица? Стрелять с 20 шагов и на шпагах. Слабо до смерти. Фарион нельзя, она душевно больная. Сбитый летчик пишет. Ладно, ребята, времени у нас не осталось. Дальше новости у нас автомобильные. После этого просто новости. После этого уже пиджаки. Я с вами прощаюсь. Руслана с головой пишет 83-й. Все равно победил, мне кажется, сегодня Арбат. Хоть я не хочу это признавать. Наш патриарх с Папой Римским. Это было бы клево, да? Согласитесь, боевые монахи. Все, поехали дальше. В общем, я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.